Вот. Че, поехали, что ли, уже? Погнали? Погнали. Ладно. Хорошо, друзья. Собственно, линию, которую я сейчас веду. Да, первый шаг основан на банкротстве. Вопрос, всем ли надо ощутить это банкротство? Первые анонимные алкоголики считали, что так. И было сомнение в отношении многих новичков, некоторых новичков, вернее, которые приходили, будучи еще успешными по жизни, что и для них эта программа сработает. Вот. До сих пор вообще считается, что это не описано у нас в литературе, я это слышал от другого алкоголика, от американца, что есть четыре врага выздоровления. Это юный возраст, хорошее здоровье, богатство и социальный успех. Вот когда у людей все это есть, им не надо бросать пить. Ну, если вы богаты, хорошо выглядите, ну, в смысле, хорошо себя чувствуете, у вас есть признание в мире, и вы еще достаточно молоды, пейте. Да, да, пока еще, пока. Вот. Но обычно люди приходят, уже осознающие свой распад. Вот. И долгое время это было некоторым препятствием. Вот. Но потом сами же анонимные алкоголики написали, что к нам стали приходить люди, у которых еще там два автомобиля в гараже и так далее, и так далее. Вот. То есть для того, чтобы вот это дно свое нащупать, вовсе не обязательно оказываться на обочине там, цивилизации или падать ниже уровня там, городской очистной системы. Вот. Собственно, тем не менее, друзья, по классике вообще человек должен достаточно пострадать, достаточно настрадаться, прежде чем он поймет, он примет эту программу. Вот. Вот. Но это такая первая идея, с которой я делюсь, и мне кажется, нельзя это сделать в программе. Ну, нельзя. Вот как, что значит первый шаг пройти, да? Ну, в лучшем случае можно осознать свои потери. Это то, что делают в различных реабилитационных центрах. Там всякие упражнения по бессилию, по неуправляемости. То есть человека снова и снова разворачивает в сторону того, что с тобой алкоголизм уже сделал. Но у нас анонимные алкоголики – это не реп-центр, и слава богу, никогда им не будет. Анонимные алкоголики – это место, куда приходят люди уже со сформированной мотивацией. Мы здесь не работаем с теми, кто еще недостаточно готов. Мы не убеждаем в том, что людям вредно пить, или в том, что они должны бросить пить. Мы не рассказываем им каких-то жутких историй. Все, что мы говорим только о своей жизни. Если человек говорит, ну, я еще пока хочу пить, ну, что мы сделаем? Ну, хорошо, иди пей. Более того, если некоторые люди продолжают быть в состоянии отрицания, сопротивления, спорят, что-то доказывают, у каждого есть. Да, я рад приветствовать всех тех, кто пришел к нам. Вот. Да, Петербург подъехал все-таки. Отлично. Вот. Собственно, в подтверждение к словам, к тому, что было рассказано, все-таки я так подумал, наверное, книги мало. Вот. Ну, давайте, вот что Билл об Эбби пишет. Вот. Ну, мой друг сидел передо мной и открыто признавал, что Бог сделал для него то. То, что вы говорите, важнее. Нет, все хорошо, давайте вы закончите, а потом я буду, окей? Да, хорошо. Да, привет. Можете сказать что-то в зал? Я так понимаю, что вы сейчас встраиваетесь. Вот. Возможно, вы хотите что-то сказать. Не знаю, вы же что-то говорите сейчас. Окей, окей, хорошо. Просто не хочу с вами конкурировать, потому что, может быть, и правда есть важные вещи, которые хотите сообщить. Окей. Мой друг сидел передо мной и открыто признавал, что Бог сделал для него то, что он не в состоянии был сделать для себя сам. Его человеческой воли не выдержало. Врачи признали его неизлечимым. Общество было готово запереть его в четырех стенах закрытой лечебницы. Как и я, он считал себя конченным человеком. Вот это условие вхождения в первый шаг. Как и я, он считал себя конченным человеком. Вот если я признаю себя конченным человеком, значит, я готов к этой программе. Окей. Вот. А потом он восстал из мертвых и начал жить жизнью более интересной и осмысленной, чем когда-либо раньше. Вот только тогда, возможно, чтобы, понимаете, чтобы восстать из мертвых, надо сначала умереть. Вот эта история, она должна все-таки произойти. Да? Вот. Неужели эта сила возникла в нем самом? Конечно, нет. В тот момент в нем было не больше силы, чем во мне во время нашей встречи. Можно сказать, что ее не было вообще. Я был сражен. Вот. Знаете, вот первое, что впечатлило Билла, это преображение Эбби. Он увидел другого человека. Вот это его потрясло. Вот. И то, что Эбби связывал это со своим новым... Он же сказал, я обрел религию. Он так и сказал. Он не говорил, я обрел высшую силу, или у меня появился духовный опыт. Он говорил, я обрел религию. Еще раз, Оксфордская группа стояла на религиозных позициях. Вот. И дальше... Билл пишет о том, что у него остался скепсис, что слово «Бог» вызывало у него сопротивление. Он многие вещи, но все-таки он наследовал такому технологическому, материалистическому взгляду на жизнь. Он не отрицал значимости этих вещей, но все-таки больше верил в силу человеческого духа, в силу человеческого гения, предпринимательства. Он, помните, он говорил, что моими героями всегда были люди, которые добивались успеха в этой жизни. Он мерил себя с там... Помните, он говорит, я был как Наполеон, возвращавшийся с Эльбы. Вот. Но это же неспроста он себя с Наполеоном сравнивает. Где-то внутри он считает, что сравнение адекватно. Понимаете? Вот, да? Вот. А вот дальше, когда все-таки он был сломлен, да, пришло понимание неких условий. Да. От меня требовалось только желание и готовность верить в существование силы больше, чем я. Желание и готовность. Только желание, согласие на то, что да, возможно, это работает. Допущение это в свою жизнь. Еще вот эта история со вторым шагом, который очень часто, об который люди спотыкаются. Мы все время думаем, что второй и третий шаг, это означает, надо поверить в какого-то Бога. Это неправда. Программа не требует от нас веры. Программа дает нам возможность эту веру обрести. А какое условие здесь ставится? Желание. Что такое желание? Я хочу, чтобы это появилось в моей жизни. Я хочу, чтобы у меня это начало работать. Не работает пока. Я пока путаюсь, я не нашел. Но я очень хочу, чтобы это случилось. Вот эта история, она совсем иначе, как это сказать? На этом можно экономить силы и средства. Здесь не надо тратить время на то, чтобы кого-то переубедить. Мы никого не должны тащить там в церковь или убеждать, что Бог есть. Мы избавлены от всего этого. Есть единственный вопрос. Ты хочешь, чтобы это случилось в твоей жизни? Или по-прежнему не хочешь? И настаиваешь на том, что есть другие пути. Если ты не хочешь, никто не поможет. Если хочешь, тогда ищи. И вот то, что Билл поставил во главу угла не обретение веры, как условие, а пробуждение желания, чтобы эта вера возникла, это сильно снизило нам планку. Программа не требует религиозной веры. А что она предполагает? Она предполагает, что я оказался в дерьме, простите, по самые ноздри, и захотел таки из него вылезти. У меня появилось желание, чтобы в моей жизни все-таки что-то произошло. Окей. Вот. И он пишет, для начала требовалось только это. Я понял, что рост может начаться с этого момента. А дальше... если я готов строить новое здание, я смогу сделать все, что сумел сделать мой друг. Согласен ли я попробовать? Конечно, я был согласен. Все, друзья, вот здесь, вот на самом деле, в истории Билла, по сути, вся наша программа, она описана. То есть дошел человек до дна, признал свое банкротство, обратился за помощью, согласился с тем, что ему нужно нечто большее, чем он, и согласился попробовать практиковать этот метод. Он просто согласился попробовать. Вот. А дальше стали происходить чудеса. Конечно, я был согласен, и дальше Билл пишет. Так я понял, что Бог занимается нашими делами, если мы действительно хотим его участия. В одной в этой фразе, на самом деле, на мой взгляд, содержится огромная, мощнейшая, просто фундаментальная концепция мировоззренческая. Нет никакого Бога, который тащит нас в трезвость. Нету. Нету никакого Бога, который отнимает у нас алкоголь. Когда люди говорят, я вышел из дому, хотел выпить, но все магазины закрыты, видимо, высшая сила так сделала, Да, ради тебя закрылись магазины, разумеется. Мир все еще крутится вокруг тебя. Можешь в это верить. И покойный отец Мартин, царство ему небесное, говорил о том, что Бог не отнимает у алкоголика алкоголь. Он дает ему силы преодолеть искушение. Никто не отнимает у меня алкоголь. Никто не выбивает из руки стакан. Никто ради меня не закрывает магазин. Это стоит передо мной. И, возможно, мне очень хочется выпить. И я спрашиваю себя, чего я хочу на самом деле. Если я хочу уцелеть, я скажу: Господи, дай мне сил не напиться сегодня. И вот тогда у меня появляется опыт, которого не было раньше. А алкоголь у меня никто не заберет. И в трезвость меня никто не потащит. Бог занимается нашими делами, если мы действительно хотим его участия. То есть для того, чтобы Бог вошел в мое сердце, мне нужно мое собственное желание. Вот этот ключик, который никто не может подобрать к моему сердцу, потому что никто не может дать мне это желание, никто не может поделиться этим желанием, никто не может каким-то образом, работая со мной, это знаете, как вот в бизнесе есть такое понятие, работать с мотивацией в психологии, типа если работать с мотивацией, это желание может возникнуть, хрен там. И поэтому любые попытки подкупить алкоголика, уговорить алкоголика, напугать алкоголика несостоятельны. Как у нас написано про желание в книге, в голове работы с другими, кто вспомнит? Если алкоголику суждено обрести Бога, продолжите фразу.
Это желание должно родиться в нем самом.
Аплодисменты. Желание должно родиться в нем самом, понимаете? Не мы даем это желание, а оно рождается в человеке как результат пройденного пути. И это самая большая загадка и тайна отношений Бога и человека. Мы не можем влиять на желание другого человека. Оно должно родиться в нем самом. Но если оно родилось, то дальше наша задача помочь ему реализоваться. То есть мы работаем со сформированным желанием. Мы не работаем с отсутствием этого желания. Понимаете? Поэтому мы можем просто не тратить силы, время и средства на тех, кто пока не хочет. Оставьте их в покое. Это касательно 12-го шага. Вот. Но вся эта история начинается с первого. Итак, я понял, что Бог занимается нашими делами, если мы действительно хотим его участия. И дальше он пишет, в конце концов, я увидел, почувствовал, поверил. Как только он допустил возможность, чудеса стали происходить. И я увидел, почувствовал, поверил. Завеса гордости спала с моих глаз, предрассудки улетучились, я увидел новый мир. Никакой работы над собой он не делал. Ничего не прописывал, никаких шагов, понимаете, никаких заданий не выполнял. У него появилось желание, он сказал «Да, Господи», и стали происходить чудеса. Можно сказать, что это мистическая какая-то история. Для меня в ней не больше мистики, чем в яблоке, падающего с дерева. Это естественный процесс. Сначала банкротство, признание его, обращение за помощью, признание несостоятельности своей – готовность и согласие на то, что все-таки оно может происходить как-то иначе, допущение того, что Бог войдет в мою жизнь, а дальше вот эти чудеса. Уходят предрассудки, открываются глаза, появляются новые видения, появляется... Я начинаю соглашаться с теми вещами, которые раньше вызывали у меня сопротивление. Этот путь начинается. Вот. И поэтому... собственно, смотрите, и это не требует какой-то предварительной глубокой работы. Вот. Мне открылся на мгновение, минуточку, мне понадобился Бог. Я захотел ощутить его. На мгновение я захотел ощутить его. Во мне было смиренное желание, снова он возвращает нас к желанию, чтобы Бог был со мной, и он пришел ко мне. Все. Я захотел, чтобы он был, я согласился с тем, чтобы он пришел. У меня было смиренное желание, и он пришел. И помните, что написано в главе, как быть агностиком? В конечном счете он пришел ко всем из нас, кто честно искал его. То есть это условие поиска. Да? Я хочу искать, я хочу найти. Нельзя навязать, нельзя привести, нельзя отвести за руку. Он приходит только тем, кто его ищет. Понимаете, вот что меня подкупает в нашей программе, друзья, что в ней очень много свободы, и в ней нет совсем насилия, в ней нет принуждения. Когда мы пытаемся превратить эту программу во что-то ограничивающее людей, Вот. Мы всегда делаем ее меньше того, чем она была сделана, создана изначально. То есть мы ее всегда сужаем до нашего узенького мировоззрения, до нашего узенького понимания. Поэтому это еще, знаете, покойный Сергей Довлатов, кстати, который умер, кстати, тоже от алкоголизма, говорил, что идеи великих поразительным образом мельчают в умах их последователей. Вот. То есть постепенно, за счет чего эта программа стала вырождаться в наших умах? За счет того, что мы стали придавать ей свое собственное понимание и значение, сужать, создавать рамки, создавать какие-то жесткие форматы, придумывая всякие истории, связанные там с обязательными какими-то вещами. И во многих случаях программа стала приобретать очень сектантский вид такой, знаете, вид большого количества ограничений и обязательств, которые надо выполнять, большого такого серьезного какого-то послушания, строгости, хождения по прямой, 5 звонков в день, там, вот, отчеты письменные спонсору. Вот. Я не хочу сказать, что это хрень, возможно, кому-то это помогает, но со мной этого никто не делал. Для меня это никогда не работало. Более того, я очень сомневаюсь, что это бы сработало. Скорее всего, я свалил бы от любого наставника, который попытался бы очень жестко со мной закрутить гайки. Вот. Поэтому я не то, что я считаю, что так правильно или так неправильно. Мой опыт говорит о том, что если желание есть у человека, ему очень трудно помешать. Если его нет, его невозможно создать. Вот. А мотивированный человек с желанием, он обычно горы ворочает. Вот. При условии, что, конечно, есть те люди, которые готовы ему это помочь желание реализовать. Сам по себе бы я, конечно, захлебнулся бы, никакой мотивации бы не хватило. Вот. Вот анонимные алкоголики – это место, где мы все время возвращаемся к этому желанию сохранять трезвость, идти этим путем, вот, делать эту программу. И я сейчас немножко забегу вперед, понимаете, вот то, о чем я говорю сейчас, да, что программа в России стала приобретать в ряде случаев какой-то очень сектантский вид, вид такого достаточно жесткий, где мы начали там все сводить к табличкам, к заданиям. Вот. Ну, на это много чего повлияло. Там повлияло, возможно, то, что нам вообще не хватает методы, возможно, это какое-то наследие школьной, институтской. Нам кажется, что все должно быть описано и зафиксировано в виде каких-то упражнений, в виде каких-то заданий. Ну, мыслим мы так, учились мы так, да. Второй момент, то, что на это сильно повлияла система реабилитации существующего, тех центров, куда люди приходят еще при отсутствии желания. Ведь чем отличается система профессиональной, вот этой платной помощи, условно-бесплатной, совсем бесплатной, ну просто есть религиозные центры, социальные центры. Я хорошо знаю эту систему, я в ней просто очень много проработал и продолжаю сотрудничать с этой системой. Совершенно стараюсь, ну, как-то понимая, что это способ жить, там, зарабатывать, но это не анонимные алкоголики, и никогда ими не будут. Вот. Вот в системе реабилитационных центров, в чем ее ключевое отличие? Туда приходят люди при отсутствии желания, их туда приводят их родственники. Вот. И если анонимные алкоголики, туда люди приходят, шарахнувшись об дно, вот по этой петле идя, бабах, ударяются об дно. И прийти в АА для них естественная история. Вот. Здесь люди об дно еще не шарахались. Вот. Я вам скажу, как специалист, который работает в области зависимости и достаточно долго проработал, да, что изменение поведения человека, оно вообще предполагает определенные стадии. И перескакивать через эти стадии не получится. Вот. Но здесь через 3 ступеньки тоже не выходит. Вот чтобы человек поменял свое поведение, он должен пройти 5 стадий изменения. И если он не прошел, он не меняется, он остается в том, что есть. Любое изменяющее, любое поведение, от которого вы хотите избавиться. Неважно, что это касается. Это может касаться, ну как в Оксфордской группе, да, признавали бессилие перед всем. Дело было не только в алкоголе, а в жизни вообще, да. Например, я не знаю, с чем вы воюете. Вы воюете со своим холодильником. Потому что у вас то диета, то вы опять там начинаете жрать все подряд, понимаете? Вы воюете там, с интернетом, в зависимости от игр. Вот. Дайте мне еще какой-нибудь пример. Вы воюете с тем, что вы все время берете долги и кредиты, и потом не знаете, чем их отдавать. Такое компульсивное залезание в долги. Не знаю, может у вас какая-нибудь заморочка по сексу, и вы воюете собственными руками. Вот, и так далее. Вот. Я не знаю, с чем, какая заморочка вам кажется вам в жизни настолько принципиальной, что ее надо победить, но мы так или иначе всегда будем сталкиваться с бессилием своим здесь. Вот. Так вот, 5 стадий изменений, если вы хотите, ну их вообще 6, плюс рецидив. Если вы хотите понять, как, через что мы проходим, то история здесь достаточно простая. Первая – это фаза предосознанности, когда наше поведение по большому счету нас не парит, нам с этим хорошо. Это если брать алкоголь, если вы пьете, особых проблем не вызывает, хотя пьете вы достаточно много. Здесь этот человек назван человеком, который пока еще только хочет захотеть. Помните, где это написано в книге? Какая глава? Нет, не 20, это обращение к женам, где у нас дается 4 типа алкоголика, собственно, глава, написанная для жен и женами, да, вот, и там написано про то, что наши мужья, как правило, относятся к одному из 4 типов, и вот первый тип, это которые хотят захотеть, вот, согласно вот этой концепции, да, это люди находятся в предосознанности, они еще пока бухают, бросать не собираются, проблем больше у их близких, чем у них самих, им кажется, ситуация в норме. Возможно, она уже давно не в норме, но для себя субъективно они считают ее нормальной. Многие из нас были в этой позиции, когда особых проблем нет, хотя пили мы достаточно. Может быть, еще и алкоголиками в тот момент не были. Вот в этой фазе, если человек находится, бесполезно ему каких-то анонимных алкоголиков давать. Зачем? Если мне нравится пить. Зачем? Зачем его на эти группы вести? Вот. Вторая фаза – это фаза осознанности, когда формируется вторая сторона, когда вторая сторона Луны начинает проглядывать. А из чего стоит вторая сторона Луны? Из тяжелого похмелья, штрафов, увольнения с работы, потери водительских прав, разбитых машин, неотданных кредитов, разбитой морды, отвалившейся печени, там, я не знаю, венерических заболеваний, непреднамеренных каких-то незапланированных беременностей неизвестно от кого, изнасилований. И так далее, и так далее. Есть очень много вещей страшных, через которые проходят и мужчины, и женщины в своем пьянстве, потому что мы не управляем своим поведением. И рано или поздно вот эта коробочка становится достаточно полной. И в этой коробочке лежат наши потери, наши страдания, наша боль, наш стыд, наша вина. Там лежит, а там очень много грязи лежит в этой коробочке. И в какой-то момент корзина с грязью начинает перевешивать. И приходит мысль, ну может как-то поменьше надо пить, может как-то поменьше. Когда люди начинают пытаться контролировать свое употребление, они едут к бабкам, они кодируются, они ложатся в наркологии, ставят себе торпеды, начинают как-то сами с собой играть в игры. Помните, у нас это описано, эта история, чуть-чуть подальше, сейчас я найду. Вот, сейчас, минуту. Если кто-то, если помнит эту историю, что-что? Ну вот когда мы разные способы пробуем, даем обещания, воодушевляющие книги читаем, живем в лагерях, собственно, давайте вспоминать, как мы... Путешествуем, вообще не путешествуем. Давай, вспомните, какая это страница. Какая страница, да. Это не пятая глава, сейчас, это глава, да, выход есть, это глава, выход есть, сейчас, Да ладно, я сейчас просто не хочу время, это выход есть, не хочу время сейчас терять. Оно у меня не выделено просто, у меня книга подчеркнута, но это место я не выделял. Но все помнят это место, да? Вот. А я бы, конечно, хотел быть очень крутым, раз ткнул пальцем, книжка сама открылась, но вот неважно, значит. Коллеги, смотрите, вот это фаза предосознанности. Ой, фаза осознанности, потому что я уже начинаю понимать, что алкоголь создает проблемы. Но самое главное, что я пока не готов отказываться от него. Я все еще пытаюсь договориться так, чтобы алкоголь был в моей жизни. Просто я пытаюсь умерить последствия. Вот пока человек работает с последствиями, на что собираем, кто побежит?
Я в доле, я в деле.
Вот. Собственно, он пока еще в фазе торга. Вот это фаза торга. где я пытаюсь договориться с жизнью, но я не готов отказаться от алкоголя. А потом случается следующее. Это, знаете, как вот история там с Чернобылем. Рано или поздно реактор идет в разнос. То есть он эксплуатируется в таких и таком режиме, что не может уже функционировать нормально. Вот. И тогда бабах. Все. И все в радиоактивном шлаке. Что происходит с нашей жизнью? Почему мы приходим вдруг к пониманию, что я так больше не могу? Что происходит? Короче говоря, по-другому. Происходит что-то, после чего я понимаю, что это крушение всех надежд и чаяний из пяти букв. Первая буква П, последняя С. Понимаете, я попал. Все, мне надо завязывать. Все, больше нельзя. Больше с этих пор никогда. Вот. Это уже ближе к зарокам, но это внутри должно произойти. Я принимаю решение не пить. Я понимаю, что мне надо остановиться. И хотя бы на время. Вот здесь тогда появляются какие-то более серьезные кодировки, которые мы выдерживаем. Иногда людей накрывает так, что они не пьют какое-то время сами. Но должно что-то произойти. Что-то произойти. Потерять ребенка, не дай бог, конечно. Попасть в очень неприятную ситуацию, связанную, там, не знаю, с криминалом. Но кого-то это тоже не останавливает. Да? С крупными долгами, там люди остаются без квартиры. Иногда это является таким, знаете, очень серьезным ударом по картине жизни, что человек понимает, что надо вот точно. Иногда человек условия ставит. Ну, например, на карту ставится семья, дети, жена, там. Если не бросишь пить, говорит женщина любимая, я от тебя уйду. Иногда мужчина берет себя в руки. Иногда, если дела не зашли достаточно далеко. Вот. И вот это называется фаза решения. Когда человек честно пытается не пить. Другое дело, друзья, вот о чем пишет эта книга, что нашего решения, каким бы сильным оно ни было, оказывается недостаточно, потому что наши ресурсы во главе с волей не могут победить вот это, вот, вот это состояние безумия. Ведь что такое алкоголизм? Это алкоголизма две составляющие, да, физическая и психическая. Физическая заключается в том, что когда я начинаю пить, я не могу остановиться. А тяга, аллергия, то, о чем доктор Силкорт писал, да. Но есть психическая сторона, навязчивость мышления, при котором я не могу вытеснить это из своей головы. Я все равно буду вспоминать приятные моменты, связанные с алкоголем. Я все равно буду лелеять в душе мысль о том, что когда-нибудь я к этому вернусь. Я все равно буду нет-нет дотосковать по этому ощущению лампочки в животе. Я все равно нет-нет да буду с тоской вспоминать и завидовать тем, кто может это позволить. Вот. Иногда люди просто держатся достаточно долго только на одном, что сделают это не сейчас, а отсрочивают эту пьянку. Но они все равно идут к своей пьянке. Поэтому невозможно до бесконечности сдерживать вот эту навязчивость внутри меня. Это род безумия. Рано или поздно что-то случается в моей жизни. Я поругался с женой, меня выгнали с работы. А вдруг, собственно, какая-то неприятная история в моей жизни случилась, иногда трагичная. И тогда все, человек говорит, да пошло на все. И идет и пьет. И тогда случается очередная... Ну, если он выживает хорошо, часто не выживает. Вот. И поэтому человеку нужна помощь. Вот смотрите, но ведь чтобы к решению даже прийти, надо пройти две фазы. Предосознанность и осознанность. Решение принять. А решение еще надо выполнить. Поэтому человеку нужна еще система поддержки. Поэтому следующая фаза – это действие. Когда человек мало того, что принимает решение не пить, он еще идет и что-то для этого делает. Ложится в больницу, кодируется, идет к психологу. Или приходит на группу анонимных алкоголиков, уже понимая, что сам он эту задачу решить не может. Поэтому так важно людям, которые в процессе решения, все-таки давать информацию, что это тоже путь. Анонимные алкоголики тоже есть. Дать книжку, дать брошюру, чтобы человек там себя нашел. Пригласить на открытое собрание. Вот зачем открытые собрания нужны для анонимных алкоголиков. Не для того, чтобы могли Аланон там посидеть. Открытые собрания – это выполнение, это, как это сказать, следование пятой традиции. На открытые собрания люди приглашаются. И мы рассказываем о том, как работают наши шаги. Мы приглашаем не Аланон, мы приглашаем милицию, священников. Вот была такая группа в Москве, Весть, на мой взгляд, вот очень хорошо работала эта система. То есть все собрания спикерские, все собрания открытые. Большой зал вот такой же собирается. Спикер всегда выступает с трибуны. Вот. Два спикера за собрание. И на эту группу приглашаются все желающие, кто, кому вообще интересна деятельность анонимных алкоголиков. И каждое собрание обсуждается один из шагов программы в спикер один, потом объявление, потом опять спикер. Вот это работало 4 года подряд. На мой взгляд, это очень хорошая такая была ячейка по донесению идей для мира вообще. Вот зачем открыть. Вот что такое по классике открытое собрание анонимных алкоголиков? Это когда людей туда приглашают. Окей, так вот, на это открытое собрание в фазе решения можно звать человека. Возможно, это и будет тем первым действием, которое он совершит. Решение – короткая фаза, да? Ты придешь? Нет. Все плохо, что ли?
Нет.
Хорошо. А то, знаешь, когда ты так уходишь, я думаю, блин, наверное, я что-то не то сказал.
Нет,
спасибо тебе, ладно. Приходи завтра. Хорошего дня. Вот. А дальше фаза наступает. Это не в книге написано. Это я вывел из других источников. Я могу назвать автором, где это описана история. Но поскольку сейчас это не про анонимных алкоголиков, я делюсь это как собственным пониманием. Вот. Так вот, после фазы действий наступает фаза поддержания. Человек пришел на собрание для того, чтобы достигнуть вот этого успеха, ну, в смысле достичь, закрепить этот успех. Ему надо просто продолжать это делать. Фаза подкрепления идет. Но это, знаете, можно убрать алкоголизм, возьмите, не знаю, проблему лишнего веса. Если вы сумели таки сбросить вес, записавшись там на какой-то курс, вот, что вам скажет любой тренер, как надо, чтобы вес опять не набрать? Продолжать быть на диете, делать физические упражнения, выполнять свою программу там, по корректировке веса. Ее надо выполнять, это не разовое действие. Поэтому любая проблема, имеющая хронический вид, то есть не проходящая со временем, алкоголизм это хроническая проблема, она от времени не лечится. Срок трезвости не делает нас трезвее. Вот. Мы остаемся такие же заложники этой болезни, как если бы там пили один день всего, или там не пили день, или не пили 20 лет, неважно, мы остаемся алкоголиками. В этой книге как раз про это написано. Помните, да, человек, который не пил там, сколько он, 20 лет не пил, умер от алкоголизма. И был таким же беспомощным, как тот, кто там не пил неделю. Никакой разницы нет, да. Поэтому нужно поддерживать достигнутый успех, продолжать делать некие регулярные вещи. Вот. И дальше, если поддержания нет, происходит рецидив, происходит срыв. То есть возвращение к старому проблемному поведению. То есть если это речь идет о весе, человек начинает жрать. Если речь идет о компульсивном влезании в долги, человек опять берет кредиты, понимаете? Он возвращается к тому, от чего он ушел. Хотя он все прекрасно понимает. Потому что вот эта навязчивость, она свойственна любому зависимому поведению. И с точки зрения вот для алкоголика, это просто возвращение к употреблению, возвращение к пьянке. Хотя он может идти боковыми путями. Начать делать глупости в других областях. Там, не знаю, завести новые отношения, например. Начать обманывать жену и так далее. Но обязательно это приведет к пьянке, рано или поздно. Потому что нет системы поддержания. Поэтому, если мы сегодня говорим, например, о срывах, почему они происходят. И для нас всегда это такая загадочная история. Мы объясняем это... Ну, не делал шагов, не было служения, не ходил на собрания, Бога не нашел в своей жизни и так далее. Понимаете, эти все объяснения, они до известной степени, конечно, справедливы. За тем, что ну, только здесь надо делать поправку. Мы никогда в точности не знаем, что там было на самом деле. Вот эта концепция, она на самом деле очень хорошо ставит все на свои места. Есть только две причины у срыва, две. Первая причина – это отсутствие поддержания. То есть человек не делал, не перестал делать, то, или не делал, или прекратил то, что обеспечивало ему трезвость. Он перестал выполнять свою программу выздоровления. Все. Он из нее вышел. Вот здесь он перестал писать, там, делать шаги, искать Бога, служить, ходить на собрания. Вот. Но это история с эскалатором, идущим вниз. Да, на него, чтобы ехать вверх, а если он идет вниз, а вам надо идти вверх, вам надо двигаться с равной ему скоростью, понимаете, да? Простая математическая задача. Чтобы опередить его, надо двигаться быстрее, чем эскалатор, то есть быстрее болезни надо двигаться. А чтобы оказаться внизу, что надо делать? Ничего. Все, и вы на попе. Все просто. Перестали что-то делать, все, вы на попе, вы приехали. Поэтому в данном случае, коллеги, собственно, если мы имеем в виду дело, и это такой чистый срывник, это просто человек, который перестает выполнять свою программу. И в книге про это написано, что надо делать после срыва. Удвоить усилия. Удвоить усилия, я могу найти это место. Все, мы просто удваиваем усилия, чтобы опережать инерцию болезни. Надо просто больше групп посещать, больше писать, чаще звонить. Не знаю, в чем будет ваша программа, это вам наставник определит. Вот. Но есть другой род срыва. Это срыв, который происходит у новичков. Это срыв, когда люди не начали делать еще свою программу. И они срываются. Сейчас вопрос, почему? Потому что не начали делать программу. Надо скорее программу делать, чтобы не сорваться. Ну, кто-то скажет, что это так, и может быть даже есть в этом смысл согласиться. Вот мое убеждение, что здесь не было срыва. Здесь было продолжение употребления. Срыв еще надо заслужить в программе. Чтобы у тебя был срыв, он говорит, о, я сорвался, а сколько ты ходил? Ну вот неделю походил и сорвался. Нет, ты бухать продолжил, ты не сорвался. У тебя просто был перерыв. Ты в этот перерыв пришел на собрание, что-то увидел, что-то вкурил, а потом... Понимаете, когда Эбби пришел к Биллу и донес до него духовную весть, и Билл его попрощался с ним, а потом продолжил бухать, Билл не срывался, просто бухать продолжил. Поэтому если у вас небольшой перерыв между употреблениями, и дело не в сроке. Знаете, что не происходит с этими людьми? Они не принимают решения. Не было решения. Не было решения прекратить пить, а было желание попробовать, походить на эти собрания, посмотреть, что получится. Это моя история. 2 месяца я ходил на группы, а потом я говорю, что я сорвался. Но по большому счету это даже не было срывом. Это было продолжение употребления. Просто срок ремиссии удлинился. И он был более благополучный, чем раньше. Но я не был в состоянии выздоровления. Я был в состоянии ремиссии, то есть перерыв между употреблениями. Говоря таким терминологически более профессиональным языком. Вот. Так вот, часть людей, которые продолжают пить в программе, на самом деле для нас загадка. Но здесь нет никакой загадки. Они просто не приняли решение бросить пить. Они просто ходят на эти собрания и пытаются наладить свою жизнь, ничего особо в ней не меняя. И где-то на заднем плане оставляет для себя алкоголь, как шпион оставляет для себя яд в воротнике. Чтобы не пытали, можно всегда его угрызть. Вот это золотая пуля для себя, понимаете? Вот. И здесь на самом деле можно просто честно задать вопрос, принял ли ты решение, действительно ли ты хочешь. Мы опять возвращаемся к желанию. Вокруг всего этого танца. И вот смотрите, вопрос теперь. Вот я сейчас связал вас с некой научной концепцией, авторы которой... Прохаска и Деклемента, но это не важно. Вот. Смотрите. Сейчас. Сейчас. Вот, это 32-я страница, здесь это открылось. Если вы решили бросить пить, заметьте, если вы решили бросить пить, то есть у нас это важный момент, да? Это решение, внимание, должно быть безоговорочным, без всякой задней мысли, когда-либо вернуться к нормальному употреблению алкоголя. Безоговорочно, без всякой задней мысли. Спросите себя, вы приняли такое решение? Бросить пить? Без желания к этому вернуться. Не попробовать, не пожить какое-то время трезвым. Не посмотреть, что из этого получится. Приняли ли вы решение здесь и сейчас, в этом зале, никогда больше не пить? Не обещая, то есть мы не даем обещаний, внутри себя. Вы приняли такое решение? Если вы его приняли, то вы его выполняете. Если вы не приняли такого решения, вы все еще пытаетесь наладить свою жизнь без этой программы. Хотя одной ножкой в нее заходите периодически, а потом выходите. Заходите и выходите. Когда вам это надоест, возможно, вы примете решение. Заставить вас действовать иначе. И тогда, друзья, у нас появляется новая идея в отношении наших подопечных, в отношении новичков. Давай поговорим о твоем решении. Давай поговорим о том, что ты на самом деле хочешь. Ты пробуешь остаться трезвым? Или ты правда хочешь бросить пить, чего бы тебе это ни стоило? И если человек говорит, да, я хочу, ну, тогда вы можете проверить его. Сказать, окей, тогда, если ты хочешь, тогда тебе просто нужно делать определенные вещи. То есть мы фазу поддержания его ведем и действия. Действие и поддержание, да? А как это происходит? Окей, ну, давай ты прочтешь сначала эту книгу. Она не очень толстая. Мой опыт прочитывается за 5 дней. Дайте ему неделю, посмотрите, что из этого выйдет. Вы тогда проверите, есть ли желание. Вот здесь мы можем давать такие, знаете, квалификационные задания, проверочные. Ходишь на группы, звонишь мне каждый день. Вот, там, какие-то письменные. Я зачем все это делаю? Я делаю, чтобы проверить, есть ли у человека желание. Вот. У меня есть парень, который каждый день шлет мне письменный отчет. Я его об этом не просил. Вот. Не письменный, а аудиоотчет. Он наговаривает и присылает. Вот. А есть человек, который сопротивляется любой задаче. Вот один из них принял решение, а второй нет. Все. Все просто. Вот. И тот, кто не принял решение, когда я это понимаю, я стараюсь делать, ну, как-то оставить его в покое и подождать, пока это решение будет принято. Потому что бессмысленно пытаться тащить человека за уши в эту историю. Вот. Еще раз, давайте экономить свое время, силы и средства. Вот. Ну и, собственно, коллеги, если про это говорить сейчас, вот первый шаг, я же, едучи сюда, у меня же была мысль такая, дать какое-то новое видение, возможно, если это возможно. Потому что я столько раз говорил про этот первый шаг, что, в общем, хотелось бы какую-то ну, свежую струю как сюда запустить. Да? Вот эта свежая струя сейчас заключается в следующем. Первый шаг – это, прежде всего, банкротство, желание, понимание неспособности реализовать это желание и решение. Решение – бросить пить, чего бы это ни стоило. Как бы тяжело это ни далось решение, но согласие на то, что мы, возможно, проживем всю свою жизнь и больше никогда не попробуем. Больше никогда не попробуем. Когда эта мысль пришла мне в голову, это было еще до моего последнего употребления, я понял, что эта мысль для меня невыносима. Мысль о том, что я больше никогда не выпью, было ощущение, что просто мне гроб закрыли и гвоздем забили. Все, я оказался в ловушке. Вот. А после срыва, я все-таки привык называть это срывом, все-таки, хотя настоящим срывом это не было, это было продолжение употребления. Я был согласен. Вот разница. Я был согласен, что я никогда больше не выпью. И когда вот этот мысленно обращенный ко мне вопрос, ты согласен на то, что ты больше никогда не выпьешь? Я сказал да. Я этого хочу. Я хочу больше никогда не выпить. Потому что это безумие. Я больше так не могу жить. Я не знаю, как пока. Я не знаю, как это получится. Я не знаю, что нужно для этого делать. Я больше этого не хочу. Я больше не хочу играть в эту игру. Я наигрался. Вот. И я думаю, что вот это очень хорошее состояние, описывающее человека, сделавшего вот этот первый шаг. Так что, если вы себя в этом сейчас нашли, я вас поздравляю, у вас хороший первый шаг. Вот. Все?
Спасибо.
Да, спасибо. Сейчас перерыв у нас. Обед, да?
Да, на обед.
Хорошо.